наверное, то, что второй дом. Потому что я студент как Академию художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Сегодня, дорогие друзья, мы поговорим о выставке, что открылась в Аполлоновом зале Зимнего дворца. Нидерландские складни 15-16 веков. Итоги реставрации. Выставка небольшая, но она позволяет узнать об устройстве жизни горожан в средневековых Нидерландах и увидеть труд и блестящие результаты искусствоведческих и реставрационных исследований эрмитажных специалистов. История собрания нидерландской живописи начиналась с момента зарождения Эрмитажа во времена правления Екатерины II. Были собраны мировые шедевры, которые музей, увы, частично потерял во время распродаж произведений искусства в 1920-30-е годы. И тем не менее коллекции значительные. И в музее вот уже 10 лет идет долгосрочная программа реставрации нидерландской живописи. Обратимся к истории. Мы ведь все знаем, что главная форма европейской нидерландской живописи – это картина. Образ, изображение, написанное красками на одной стороне холста, которое вешали на стену. Однако большая часть образов, которые с конца XIV – начала XV века создавали старые мастера, были устроены принципиально иначе. Многие состояли не из одного изображения, а из нескольких, скрепленных друг с другом. В отличие от картины, их можно было складывать. 2, 3, 4 створки соединялись подвижными петлями. Такие складни можно было носить с собой, ставить у изголовья кровати, чтобы помолиться. Их водружали на домашних небольших алтарях или на главных алтарях храмов. Самый узнаваемый формат нидерландской живописи Средневековья – это алтарный триптих. Так от книжной иллюстрации церковной книги образ для богослужений шагнул на доску. Сцены священного писания в складнях выстраивались в иерархии, главные – в центре. На выставке в Аполлоновом зале представлен такой традиционный складень – снятие с креста. Популярнейший сюжет. Композиция восходит к большому алтарю художника Рагира ван дер Вейдена, который находится в собрании музея Прадо в Мадриде. Дендрологический анализ позволил определить дату написания триптиха не позднее 1513 года и подтвердил гипотезу эрмитажных хранителей о создании картины уже после смерти Рагира ван дер Вейдена в стенах его мастерской. Куратор выставки Николай Зыков, главный хранитель отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа, обратил внимание журналистов на витрину рядом – диптих кисти Робера Кампена. Он называется «Троица» и «Мадонна с младенцем у камина».
Диптих Робера Кампена – это самая главная картина на выставке. Вот по статусу произведения, это шедевр коллекции Эрмитажа, это одна из жемчужин нидерландской коллекции, первостепенная. Она известна зрителям, конечно. Постоянно была на экспозиции вот здесь вот рядом с Лукой Рагира ван дер Вейдена. Картины выставлены в витринах, потому что мы хотели показать и задники их, и как памятник не только живописное изображение. Здесь, судя по всему, была рама, и она была единым целым с этой доской. Картина написано на дереве, выступало рельефом, и изображение было просто углублено и было так, как в ковчежке. Рамы не осталось, она, судя по всему, уничтожена в 17-18 веке. По бокам есть расчистки до древесины. Это было сделано в 1946 году, когда была реставрация послевоенная в Эрмитаже. Во-первых, думали, что, может быть, под этим орнаментом есть живопись 15 века, но оказалось, что нет. И уточнили, вот, что рама была единая, и что там были следы петель, и там были следы крючка, он как вот книжкой закрывался. Задняя сторона, вот здесь есть, во-первых, печати, и есть подпись латинскими буквами «Татищев». На печатях это тоже его герб, там пушка, ядра и так далее. Дмитрий Павлович Татищев – один из крупнейших наших коллекционеров начала XIX века, который был дипломатом, принимал участие в посленаполеоновском регулировании Европы, был посланником в Вене, был посланником в Испании. И нам он интересен, конечно, своей коллекцией, которую он завещал императорскому Эрмитажу. Эта вещь в завещании не упомянута, но она пришла тогда же. Его коллекция знаменита, конечно, ван Эйками, которые находятся в Метрополитене. Есть еще много нидерландских вещей, которые сохранились у нас из его собрания. Вот он обратился к ранним Нидерландам, когда в Европе только-только начиналась волна интереса. А он очень целенаправленно просто звезды собирает в разных местах, видимо, и в Вене, и в Испании. Еще что мы хотели показать, вот на правой створке лучше сохранилась цветная, как бы всполохи разноцветная. Имитация мрамора, не мрамора, это домашний алтарь, он не стоял в церкви. Да? Это украшение вот этой задней стороны. И такой декор довольно часто бывает на нидерландских складнях. Перед реставрацией мы смогли пригласить еще в какое-то спокойное время немецкого специалиста по дендрохронологии Питера Кляйна. У него база по нидерландским и немецким доскам. У него 3000 картин, которые он просмотрел и промерил. Здесь это, как обычно, дуб. Датируется последнее кольцо 1392. Ну, там есть время для заготовки древесины. Примерно 15 лет он закладывает. И с 1408 год, как первый год возможного создания. Две доски из одного и того же ствола. Да. В Эрмитаже эта картина датировалась из классического каталога Никулина и Левинсона-Лессинга 65-го года, который был в Брюсселе издан. Они датировали 30-ми годами 15 века, там 33-й, 35-й, ну, какой-то вот такой период.
Роберто Кампена считают одним из первых портретистов европейской живописи и родоначальником традиции ранней нидерландской живописи. Наставник художников Рогера ван дер Вейдена и Жака Доре. Считается, что родился Роберто Кампен в городе Валансьен, столице процветающего графства Франции. Центр кальвинизма и сопротивления притеснению протестантов в испанских Нидерландах. Вот когда Роберто Кампен в 1410 году получил права гражданства в крупном фламандском городе Турне, он не изменил симпатии французскому королю, за что подвергся преследованию, когда участвовал в выступлении горожан против правящего в Турне патрициата. Известный городской живописец, Роберт Кампен владел несколькими домами и большой мастерской, выполнял с учениками разнообразную работу для города, от фресок до картонов для шпалер. Ведь Турне был славен во всей Европе своим ковроткачеством. Кампен смог достичь такого уровня реалистичности и наблюдательности, как никакой другой живописец до него. И что особенно подкупает – демократичность. Подчас имеет место бытовая трактовка религиозных сюжетов. За что мы и любим нидерландскую живопись? За жизненную достоверность. Вот створка складня «Мадонна с младенцем у камина» начала 15 века. А теперь представим и вспомним строгость этого сюжета в древнерусской иконе. А вот здесь Мадонна изображена в интерьере уютного бюргерского дома. Тепло камина. Женщина греет руку, чтобы теплой была ладонь для малыша, голышом лежащего на горностаевой накидке на коленях матери. Мраморные плитки пола, белоснежное полотенце на вешалке, радостные минуты материнства. Детство Христа на второй створке противопоставляется его жертва во имя спасения рода человеческого, продолжает рассказ куратор выставки Николай Зыков.
Каноны, мы можем сказать, что они как раз вот в это время их как-то устанавливали, потому что это выход из книжной иллюстрации в живопись как отдельную стезю.
А вот такой стиль, такой тепло-домашний, религиозный в то же время, он был принят тогда? Вот?
Ну, для Кампена есть похожие вещи, да, там Мадонна у него, они такие домашние-домашние. Все отмечают, как она греет руку, чтобы пеленать младенца, чтобы холодной рукой его не испугать. Троица подчеркнута суровая, отрешенная, очень насыщенная символами. Здесь пеликанка, кормящая своей кровью птенцов, львица, рыком пробуждающая к жизни мертвых львят, которые 3 дня были мертвыми, она как Христос воскрешение, да? Аллегории синагоги и христианской церкви, вот эти вот скульптуры по краям.
За качеством работы мастерских отвечали в средневековье гильдии. Мастера, которые изготавливали дубовые доски, ставили на них свои клейма. И художники не имели права купить какую-то доску со стороны, а только у гильдии столярного цеха. И столяры имели право приходить в мастерскую художников, проверять, на правильных ли досках они работают. В группу нидерландских складней вошла картина «Моление о чаше» Питера Кука ван Альста, созданная в Нидерландах между 1527-30 годами. Фотографии реставрационного процесса в инфракрасном спектре показывают, что это живописное произведение было распилено на куски сложной формы. Изначально доска была чуть выше и значительно уже. А затем, как пазл, пересобрана и наклеена на другую основу. Особенности реставрации, которую пришлось выполнять, объясняет Максим Лапшин, художник-реставратор лаборатории научной реставрации станковой живописи, отдела научной реставрации и консервации Эрмитажа.
Это была створка алтаря первоначально в XVI веке, ну, как и задумал художник, написал. Но в ходе бытования, вероятно, в XVII веке, может быть, позже, створка превратилась в станковую картину. Потому что, ну, я не знаю, владельца нового или по какой-то другой причине не устраивал такой формат, то есть ее сделали более привычным. И в таком виде вот она пришла в Эрмитаж. Три авторских фрагмента, которые вот так вот интересно распилили, затем сдублировали на новую дубовую доску. Это дуб, сдублированный на дуб. И потом уже в Эрмитаже в XIX веке, вот с тыльной стороны это можно наблюдать, сделали паркетажную систему. Она очень хорошая, до сих пор все действует. Ее сейчас можно обозревать. То есть это изобретение 18-го, может быть, 19 века паркетаж. Такой способ превентивной консервации, чтобы доски себя могли хорошо чувствовать. Утоньшали оригинальные основы и заменяли вот на такую вот подвижную систему. У нее крепящиеся приклеенные вертикальные и подвижные горизонтальные, чтобы дерево могло сохранять пластичность, расширяться и сжиматься, чтобы оно дышало. А картина получается настоящий пазл, да. Там три авторских, 8 дополнительных сегментов. Но еще до реставрации у Петра не было кисти левой руки. Ее записали. В процессе реставрации я ее расчистил.
Да?
Да, а почему синий цвет самый уязвимый оказался?
Если говорить об ультрамарине, ультрамарин – это пигмент, то есть это цветной камушек, который размалывался, и когда его смешивали с смолами или маслами, он свою вот голубизну такую вот глубокую терял. Поэтому его замешивали на клеевом связующем, и со временем он белел. Переставал быть ярким, становился белесым, седым. Вот сейчас после реставрации прекрасно видно, насколько он хорошо сохранился, какие глубокие тени, переходы от цвета в тень. До реставрации все это было практически не видно. А остальные синие уязвимы просто потому, что лак желтеет, все синие превращаются в зеленый, это оптический эффект. В жизни картины оптические изменения очень сильные происходят в красках. И поэтому реставрационные краски, они специальные. Они готовятся, и их оптические характеристики близки к старой живописи. Потому что если, ну вот как делали реставраторы, скажем, в 19 веке, то есть они просто брали краски часто заводского изготовления и обычно широко прописывали произведения, потому что попасть новыми красками в цвет и тон старой живописи практически сложно. Да, потому что все это меняется. Часто спрашивают, почему так долго реставрировали. Ну, принято говорить о минимальном вмешательстве реставратора, оно продиктовано такой особенностью, что если там картина испещрена утратами, а на всех этих картинах были утраты, то восполнение утрат происходит строго в границах. То есть реставратор берет маленькую кисточку и точечно закрашивает. То есть если тут миллион точек, то он должен поставить миллион точек. Если раньше это допускалось в реставрационной практике, ну, я имею в виду раньше, это, естественно, 19 век, это не научная реставрация, которая у нас сейчас так называется, когда художник-реставратор просто широко записывал, как бы это выглядело свежо, красиво, и, в общем, чем лучше похоже на оригинал, тем, в общем, было его мастерство выше. Мы делаем это долго. Инструменты маленькие. Опять же, удаление часто поздних реставрационных и покрытий лаковых, и реставрационных тонировок сопряжено с риском повреждения авторской живописи. Потому что и то, и другое – это пигменты на связующем. Они имеют близкие характеристики по растворимости, по тому, как они реагируют на растворители. Потому что одним и тем же растворителем можно смыть и запись, и смыть авторскую живопись. Но задача реставратора – авторскую живопись сохранить, а все, что относится к поздним дополнениям. Причем мы не то, что всегда убираем все поздние дополнения. Это часть истории, поэтому мы это сохраняем. И вот этот вот отбор, лавирование между тем, что нужно удалить, что оставить, занимает долгое время. Ну, в общем, это процесс. То есть не просто сел и как станок, как бы и удалил.
Новозаветный сюжет «Моление о чаше». Молитва в Гефсиманском саду. Рассказанные тремя евангелистами, рано или поздно этот сюжет настигает каждого, не правда ли? Ведь говорим же мы в трудные минуты. Доминует меня чаша сия.
Он весь в предопределенности, потому что Христос знает, что его арестуют. Молиться он молится, а исход понятен. И здесь что интересно, что вот как в комиксе, да, там мы видим, что уже приближаются стражники во главе с Иудой, а он еще здесь. И это все вот хронологически соединяется как бы в один момент, да, как бы в один кадр. И вот это его молитва о чаше и знание того, что будет, и при этом все равно молитва. Это все вот здесь проступает.
Она выставлялась,
она висела в экспозиции постоянной. Это художник Питер Кукванальст, его дочь, жена Питера Брейгеля-старшего. Питер Брейгель-старший умер очень в молодом возрасте, а осталось двое детей, Питер Брейгель-младший и Ян Брейгель-старший. Жена Питера Кукванальста, бабушка Брейгели, она их воспитывала, потому что она тоже была художницей, миниатюристкой, и, видимо, она сумела организовать мастерскую, вот эту знаменитую, которая просто фабрикой живописи стала, и запустить как-то вот это художественное начало. Ну, я не могу сказать, что это семья, это клан такой просто.
Завершая разговор о средневековых нидерландских складнях, важно отметить, некоторые триптихи с религиозными сюжетами вообще не предназначались для храмов. Так, например, в 1468 году власти университетского города Лёвена, нынешний Лувен, Бельгии, заказали Дирку Бауцу написать «Страшный суд». Творение художника было установлено в ратуше, там, где вершился земной суд и решались судьбы города. Небесное правосудие задавало судьям эталон беспристрастности и напоминало, что однажды они тоже будут судимы. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.